Руны на воде, переписать судьбу. Глава. Пролог. Ночь дышала глухим, промозглым туманом, который наползал со стороны старого погоста, укутывая раскидистый заброшенный сад. В полумраке деревянного дома тени метались по стенам, повинуясь безумному танцу догорающих свечей. В воздухе стоял удушливый, горький запах сушеной полыни, болотной тины и воска. На коленях посреди комнаты, сжавшись в комок от ужаса, сидела маленькая девочка с бледным лицом и испуганными огромными глазами. На вид ей едва исполнилось 7 лет. Ее хрупкие плечи дрожали под тонкой сорочкой, а взгляд был прикован к женщине, стоявшей напротив. Старая ведьма, чье лицо казалось высеченным из темного камня, выглядела жутко. В ее безумных глазах отражалось пламя черной свечи. В узловатых, покрытых шрамами пальцах, она держала свежесплетенный венок из дикого терновника. Острые длинные шипы хищно поблескивали в полумраке, а с одного из них капала свежая кровь самой колдуньи. Это была плата за темное таинство. «Род твой проклят отныне и до скончания времен». Голос ведьмы звучал, как шелест сухой листвы на кладбище, низко и вибрирующе. «За грехи твоей матери, за украденное счастье, за слезы, что я пролила, ты и каждая дева твоей крови заплатите сполна». Ведьма шагнула вперед, и девочка испуганно вскрикнула, попытавшись отползти назад, но невидимая, тяжелая сила прижала ребенка к полу, лишая возможности пошевелиться. Старуха медленно опустила терновый венец на золотистые волосы девочки. Едва острые шипы коснулись детской кожи, они не оставили ран, но вспыхнули призрачным, едва заметным багровым сиянием. Магия уходила глубоко под кожу, вплеталась в нити самой судьбы, запечатывая будущее. «Доброе утро, Анна Павловна!» С неизменной мягкой улыбкой поприветствовала Лира свою коллегу из отдела художественной литературы, проскальзывая мимо высокой стойки. Пожилая женщина поверх очков окинула девушку долгим, проницательным взглядом. «Добрая Ирочка! Ты чего это опаздываешь сегодня? На танцульках, небось, была допоздна?» С легкой, но беззлобной иронией отозвалась она. Лира лишь тихонько усмехнулась, качнув головой. На этом их беседа закончилась. В этих стенах все разговоры обычно ограничивались утренним приветствием и вечерним прощанием. Библиотека не терпела шума и суеты, она требовала благоговейной тишины. Это место будто жило в своем собственном времени, не застывшем, а тягучем, как густой янтарный сироп. Здесь стрелки часов теряли прежнюю власть. Даже когда за окнами гудел, лихорадочно менял ритмы и цвета суетливый огромный город. Внутри все подчинялось иному, нерушимому закону, закону осторожных шагов и тихого шелеста страниц. В залах пахло сложно и многослойно. Воздух был пропитан сладковатой, чуть пыльной нотой старой бумаги, согретым смолистым деревом массивных вековых стеллажей и особым ароматом старинных чернил, давно высохших, въевшихся в историю, но не исчезнувших. И было в этой атмосфере еще что-то едва уловимое, то томительное ощущение ушедших эпох, которое невозможно описать словами, но мгновенно узнаешь, если хоть раз задерживался в архивах допоздна. Сам архив, где Лира проводила большую часть дня, прятался в самом дальнем, глухом углу здания. Окруженная металлическими ящиками картотек и тяжелыми шкафами, она с головой уходила в работу с пожелтевшими документами. В глубокой тишине этой комнаты листы шуршали в ее пальцах так, словно шепотом пересказывали свои сокровенные тайны. При этом Лира вовсе не была серой, застенчивой библиотечной мышкой. Она искренне любила яркие, стильные наряды, а изящная косметика была постоянной гостьей на ее лице. Она стремилась к красоте, но парадокс заключался в другом. Куда бы она ни приходила, люди почему-то косились в ее сторону с необъяснимым подозрением, а за спиной шептались, называя белой вороной. Окружающие словно подсознательно чувствовали в ней чужака и испытывали странную, интуитивную неловкость. Подруги возле нее никогда долго не задерживались, а парни и вовсе обходили стороной, будто натыкаясь на невидимую глухую стену. Впрочем, к одиночеству Лире было не привыкать. Она выросла на суровых просторах детского дома, где ожесточенные тяжелым бытом дети редко проявляли сострадание. Для них она всегда была чужачкой, объектом для насмешек, выдумывавшим для нее обидные, хлесткие прозвища, вроде «Лирка-дырка». Именно тогда, чтобы защитить себя от чужой жестокости, девочка возвела вокруг своей души первые оборонительные стены. Знакомясь с новыми людьми, она всегда представлялась просто и безлико Ириной.